студии Людмила Смирнова, а в гостях у нас сегодня Алена Белова и Серафим Маничев. Алена Белова – руководитель ансамбля «Равноденствие» и мастер традиционного русского костюма. И для начала я попрошу их спеть, а потом поговорим.
Ты взойди-ка, взойди, солнце красное дано, над Дубравушкой было, над зеленой, над зеленой, над Дубравушкой было, над зеленой, над зеленой, да протекала там речка быря, речка быстрая, речка быстрая, ох и Волга, моя Волга, матушка, да как поэтой по речушке два кораблечка, два кораблечка, третья луя, третья лодочка, да е еще чем же та эта лодка приукрашена, а еще чем же та эта лодка приукрашена, да все. Все гребцами да молодцами приусажена. Все гребцами да молодцами приусажена, да как один там молодец, да призадумался.
Это ансамбль «Равноденствие», фольклорный ансамбль, и Алена Белова, руководитель этого ансамбля. А кроме этого, она мастер традиционного русского костюма. Этой зимой в российско-немецком доме была проведена выставка «Ладно, хорошо». Но сразу вам скажу, что у меня в душе эта выставка оставила большой след, приятный. А там были костюмы, которые сделала своими ручками золотыми Алена Белова. Надеюсь, она нам расскажет о них. И вот сегодня мы видим с вами одно платье. А я бы хотела сказать, что вот эти костюмы, они были представлены на протяжении двух веков, да, вот как бы временной отрезок тех костюмов, которые там были представлены, и разных областей. Это русские костюмы. Сибирь, Поморы, Южный Алтай, русский север. И, во-первых, эстетическое очень большое удовольствие. Просто посмотреть на них. Вот посмотреть ткани, как это сшито, сочетание цветов, ну, просто наслаждение огромное. Это одна часть удовольствия эстетическая. А вторая, ну, у меня такое было чувство, что я побывала в каких-то исторических временных слоях, что ли, эпох, разных эпох. Вот в разные эпохи я попала. Такое у меня было чувство. Какие-то даже истории в голове роились. Ну, вот, например, там была такая экспозиция, да, правильно сказать, «Золотая невеста». Было платье девушки и платье жениха. Вот. И, по-моему, с этим что-то связано. Ален, ну расскажите, вот на выставке, ну, как вы ее готовили?
Готовили? Ой, я даже не знаю, как сказать, как мы ее готовили, потому что эта выставка была совместная с Надеждой Николаевной Попович. Это моя бывшая ученица. научениться по португальскому языку, потому что я руководитель и основатель Центра португальского языка и культуры в Новосибирске. Вот, и она однажды ко мне пришла изучать португальский язык, и вот так мы с ней познакомились. Она художница и очень-очень талантливый мастер. Вот. И она меня уговорила на эту выставку. Вот. Поэтому я как-то не очень большой любитель выставок. Вот, и она меня уговорила. Поэтому это получилось вот таким образом. Я всячески отпиралась, но она сказала, что я без вас не буду, но я ради нее, да. Ладно, давайте так.
Ну, вот. И когда вы продумывали все-таки, что будет включено?
Когда продумывали, ну, во-первых, да, вот это сходили из названия. Название, ладно, хорошо, это очень такое распространенное, обиходное, разговорное, с вологодчиной. Угу. Вот у меня одна из ветвей, да, моего рода, вот они оттуда были. Вот, и вот это «ладно, хорошо», это вот типичное такое вологодское. И всегда вот как сибиряков узнают по «ага», так вот вологодских узнают по «ладно, хорошо». Вот. И поэтому мы... То есть я брала те костюмы, которые связаны вот с этим переселением и освоением Сибири. И переселенцами в Сибирь русскими. Это были, конечно, русский север, да, потому что это первые поселенцы в Сибири, это был русский север. Вот, в том числе и вот Архангельск, да, откуда «Золотая невеста». И про этот костюм еще потом расскажу. И было еще, и завершалось это все поздними переселенцами, тоже пореформенными, как называлось, да. И была представлена старообрядческая группа вот здесь, то есть и старожилы сибирские, и старообрядцы сибирские. Поэтому это было вот так, такой вот из Вологды, да, с русского севера и сюда, в Сибирь. Поэтому вот идея этой выставки была, конечно, все-таки Сибирь. И показать, вот откуда пришли люди сюда. Да, и с русского севера, и с Урала, и старообрядцы-поляки, да, так называемые старообрядцы-поляки, они заселили Южный Алтай, они, эта же этническая группа, ушли потом дальше в Забайкалье и основали вот ту этническую группу, которую мы сейчас знаем, которая называется «Семейские Забайкалье». И вот этот костюм, это как раз реплика музейного экспоната, как раз вот Южного Алтая, старообрядцы-поляки. Почему они так назывались? Дело в том, что после Никоновской реформы вот эта группа, то есть кто-то уехал, убежал на север, а кто-то ушел в Полесье, вот туда, к Польше, к Белоруссии, к Литве. И поскольку старообрядцы были в ту пору такой локальной группой, замкнутой, и очень такие... благочестивы и крепко держали хозяйство, Екатерина II вдруг однажды заметила, что у нее на западных границах империи находится, в общем, оппозиция, и при этом крепко стоящая на ногах. Она решила их выселить. И поскольку они шли из Польши, и оттуда вот они шли не так, как все переселенцы в Сибирь северным путем через Урал, да, через Северный, впитывая в себя и коми-пермяцкие какие-то мотивы, да, и... северные принося сюда, а они шли южным путем, и они захватили с собой традиции южные русские. И несмотря на то, что вот у нас здесь в Западной Сибири жили старожилы православные, да, жили старообрядцы-поляки, жили старообрядцы-киржаки, которые северным путем, вот те с русского севера, они жили достаточно дружно, но никто ни с кем не смешивался. И всегда вот по одежде можно было понять, откуда этот человек. И вот конкретно этот костюм, он хранится в Восточно-Казахстанском музее этнографическом. Теперь это Восточный Казахстан, да, это Южный Алтай. И датируется он 1915 годом. То есть чем вот он для меня был интересен? Тем, что вот в это время уже пошла в городах мода на пары. То есть когда и рубашку, и юбку, или там казачок и юбку шили из одной ткани. Вот такая была мода. А это крестьянский костюм, но они, то есть тут сарафан, рубаха, но тоже по городской моде из одной ткани. Вот. А декор при этом весь сохраняется типичный для южно-русского костюма. Вот, и украшение, вот эта ряска, это типичное для южно-русского костюма, но при этом вот с нашим сибирским таким достаточно глухим колоритом, что меня всегда удивляло в костюме сибирских и старожилов, и старообрядцев, это то, что вот эта сдержанная колористика, и тут же где-то, да, вот какие-то вот эти китайские, монгольские ленты, ткани, что-то какое-то такое яркое, да, вот особенно это видно, конечно, там, где Монголия близко, это вот семейские Забайкалья. Вот. Но Алтай, Южный Алтай, там же Китай рядышком, Монголия рядышком. И у них тоже вот такие вещи встречались. Потому что, в принципе, колористика сибирского костюма достаточно сдержанная. Такие глухие, сложные цвета. А вот у южных, Южный Алтай, вот там встречается вот такое буйство красок зачастую. Какое-то такое локальное, да, допустим, как вот здесь в поясе, да, или вот эти нитки шелковые, долго подбирала я, чтобы вот это соблюсти. Вот, и поэтому вот этот костюм вот с такой историей.
Если бы я даже не знала, что вы занимаетесь русской традиционной культурой 30 лет, я бы тут же сразу догадалась, потому что вы так глубоко во все это проникли. Алена, ну вы ведь и преподавали вот именно русскую традиционную культуру. Расскажите об этом. По-моему, 5 лет вы даже этим занимались, да?
Началось все с того, что я... Так, наверное, с предыстории, да. Я училась в старших классах школы, училась параллельно в школе репортеров, собиралась на факультет журналистики. Вот, и достаточно, в общем, успешно собирала свое портфолио на радио, телевидение, в газете для того, чтобы ехать поступать. Вот, мне потом, когда закончила школу, мне 16 лет, мама меня не отпустила, конечно, никуда, в другой город, у нас факультета журналистики не было. Вот, и сказала, пойдешь на филологический факультет, вот я там училась, и ты туда пойдешь. Вот, и когда я туда пришла, вот, я, то есть с первого же курса я попала к Михаилу Никифоровичу Мельникову на курс по русскому фольклору. Да. То есть кто там, да, кто учился в пединституте, все, конечно, прошли через его лекции, через его занятия, ну вот. А поскольку так получилось, что матушка моя, она была его первой дипломницей, а я, как получилось, потом была его последней дипломницей. Вот. Так, в общем, всю жизнь, то есть все мое детство, я его знала. То есть я уже шла как бы не в неизвестность. Вот. И он, видя мое такое увлечение, вот еще как по школе репортеров, тогда еще как раз вот это вот все хлынуло, вот это с Запада, вся вот эта совершенно другая традиция журналистики. И все, и он был категорически, конечно, противник. Вот, и как-то так вот, да. Я стала изучать фольклор. Да, вот первые экспедиции, диалектологические практики и фольклорные экспедиции еще вот с Михаилом Никифоровичем Мельниковым. Потом я пошла работать в областной центр русского фольклора и этнографии. Вот. И вот там уже занялась и костюмом. То есть до этого занималась устным народным творчеством, а потом костюмом. И там же сложился вот наш коллектив музыкальный. Да? Вот. И работала потом в Доме детского творчества, вела курсы по костюму, по бисеру, по декоративно-прикладному искусству, по фольклору, по фольклорному пению, да, потом в пединституте был какой-то такой небольшой период, но достаточно плодотворный, потому что вот студенты, которые у меня там были, они до сих пор, мы до сих пор в контакте, до сих пор общаемся, и они что-то производят, что-то консультируются, то есть мы как-то так вот общаемся. Вот, и там я преподавала русский традиционный костюм и бытовой танец.
Назовите, пожалуйста, сами вот те конкурсы и фестивали, в которых вы участвовали, и какие вы призы, а это я знаю, ну, ниже второго места, по-моему, да, вы получали? Расскажите.
Ну, было много выставок и здесь таких выставок на сибирской ярмарке, на Уч-Сибе, на сцене Сибири. Вот это я не считаю.
Почему?
Вот, но это было, я уже сейчас не вспомню, какие это были годы, какое что, да. Вот, я, значит, потом был фестиваль Артания.
Артания, да.
И там тоже я уже не вспомню, какой это был год, может быть, 2010, не вспомню. Там, да, был конкурс «Традиции и современность». И у меня была номинация «Этнографический костюм». Заняла там первое место, получила звание «Лучший мастер Сибири». Вот, это было тогда. А потом мне предложили поучаствовать в выставке «Москва-Лондон». Там был «Этно-арт-фест».
Это уже 2016.
Это уже, да, 16 или 17, 16, по-моему, был. Вот. И вот туда, да, там достаточно серьезно готовились, то есть делали съемки костюмов. Очень такая была многоэтапная процедура. Вот. И там была номинация «Этнографический костюм», заняла второе место. И вот после этого мне предложили вступить в Союз художников. Вот. И где-то там, это было 2017, да, год, наверное. Да, ездили мы в Москву со всеми этими костюмами на комиссию и вот так вот.
Поразили там всех.
Да.
А я даже не удивляюсь. Но я так понимаю, что это дело, это ветвь свою, она будет расти, и вы будете это дело продолжать, правда же?
Ну да.
Но вы такой творческий человек, многогранный, и, конечно, это не единственное. Удивительно, вы могли только этим. Вообще, только бисероплетением, например, заниматься. И то бы уже хватило на всю жизнь, правда? А у вас так много всего. Ну и вы, вот кроме всего прочего, являетесь руководителем фольклорного ансамбля «Равноденствие». Мне кажется, это очень интересно. Но я бы хотела попросить, чтобы Серафим рассказал о себе.
Я сын священника, он сейчас служит в Челябинской епархии. Вот. С детства занимался музыкой, сначала на скрипке, потом переехали сюда, в Новосибирск. Вот. Поступил на гобой. Вот, работал тут и в Народном академическом оркестре, и в ансамбле «Инсула Магика». Вот, разные конкурсы были, всякие всероссийские, международные. Вот, потом...
Нет, простите, мне, кстати, так повезло, что у Серафима были конкурсы, потому что я ездила с ним, и везде можно было заехать и купить ткани какие-нибудь.
Да, да. Ну, потом как-то фольклор случайно, не случайно, случайного ничего не бывает. Попал в центр фольклора. Там вот с Аленой познакомились, и вот так родилось равноденствие, и так родилась наша семья.
Да, а вот, кстати, венчались мы как раз вот в тех самых костюмах, про которые вы говорите. Вот
Боже,
это «Золотая
мой,
невеста».
Я почувствовала.
«Золотая невеста», да, это была реплика архангельского костюма. Вот, а для Серафима я шила костюм «Южный Урал», ну, потому что у него родина Челябинск, и там была традиция южноуральская.
Угу.
Поэтому, а у меня с севера все. Предки. То есть Вологда это было самое южное, были там Поморы, Питер, Архангельск, вот там. И поэтому мы как-то вот так вот эти традиции, да, и вот я обещала, что я расскажу про эти костюмы.
Да, ну про Серафима мы поняли. Еще что-то можете добавить, Серафим? Потому что
ну, я сейчас, это... ну, фольклор, да, это такая, это даже не, это скорее даже образ жизни, чем какое-то занятие. То есть
вот
мы
я
просто... прям,
вы сняли с языка, у меня так хотелось сказать.
Мы просто этим живем, как-то вот этим даже специально заниматься, ну, по крайней мере, нам не приходится. То есть мы просто этим живем. Ну, сам я занимаюсь еще своим сольным творчеством. Я пишу песни, играю на гитаре, на гармошке, на многих других инструментах.
Ну, хорошо, когда образ жизни соответствует призванию, все это органично сплетается воедино. Алена, а вы как пришли вот к вере, к Богу, к православию? Как? Это у каждого по-разному.
Ой. Я услышала как-то однажды по радио духовную музыку. Мне очень понравилось. И как-то так получилось, что вот, ну, видимо, когда ты это ищешь, ты начинаешь это слышать везде. Вот. И появились пластинки тогда еще виниловые с записями там, и колокольных звонов, и распевов, и, там, и литургии, и Рахманинова, там, и много чего. Вот я вот это все слушала, и потом как-то однажды маме говорю, мам, я хочу петь в церковном хоре. Я ходила так за ней, наверное, полгода. Потом она... А я не знала, куда бежать, чего делать. Потому что дедушка, бабушка, они у меня были очень верующие, традиционные, но советское время, все это было вот так. Мама, учитель, то есть тоже об этом говорить было нельзя, иначе можно остаться, понятно, да? Вот, и... когда я вот так за ней ходила полгода, мам, она... Ну, я ж тебе не настоятель. Я такая, о, к настоятелю надо идти. И настоятелем Вознесенского собора был тогда отец Павел Патрин. Я к нему пришла, я говорю, батюшка, я хочу петь в хоре. Он говорит, ну хорошо, пойдем. Послушал. И когда с клироса я спускалась, он такой, ну, в штат оформляйте. Все. Вот так я... Нет, на самом деле там был еще такой период, когда... Я же не крещенная была, потому что мама... Школа, там, коммунизм, все дела. И я пошла сама креститься, тоже крестила же здесь, в Вознесенском соборе. Вот. И вот, а вот это, и дальше, и вот после крещения вот это началось. То есть вот я покрестилась, я не знаю почему, вот я чувствовала, что мне это надо. Да, и это был абсолютно осознанный выбор. И на тот момент уже много-много-много чего перечитала. И мама, говорю, мам, ну вот ты мне что скажешь? Она говорит, ну ты знаешь, наши предки были не дураки. Вот если они были в православии, я думаю, нечего добра-добра искать. Вот. Я так еще походила, подумала, да, точно, надо идти креститься в православной церкви. Я покрестилась, и все, и потом началось вот с этой духовной музыкой. Я вот просто всех извела, а потом оказалась в Вознесенском на клиросе, и вот...
А потом?
А потом, ой, потом было много-много-много всего, такая прям история.
Вообще, знаете, вот как прийти к вере, это же такой очень общий вопрос.
Да, да.
Потому что к вере человек всю жизнь, по большому счету, идет. И, может, кто-то даже всю жизнь идет и так и не приходит.
А потом это же бесконечный процесс. Потом же есть какие-то такие этапы, да, когда вот, ты, кажется, ты в церкви, ты воцерковлен, ты в вере, да.
Потом раз,
потом что-то ты вдруг прочитал, с кем-то ты встретился, кого-то ты услышал. Или вдруг какая-то строчка, да, которую ты читал много раз, и вдруг она тебя цепляет. Потому что вот сейчас, вот это в нужный момент, именно вот эти нужные слова, и у тебя какой-то раз какая-то новая ступенька.
Забудьте и, все, что да, вас очистило.
И получается, что смотришь так, не-не, это еще была не вера. Вера вот уже сейчас. А потом как-то, вот мне кажется, вот вера для церковленных людей, это, ну как сказать, ну уже стыдно в вере-то жить. Уже знать надо опытным путем, надо знать Бога, знать, что такое жить с Богом, да, и вот уже не просто верить. Уже надо знать.
Бесы тоже веруют.
Бесы тоже веруют, да, и трепещут.
А вы как-то распространяете вокруг себя вот это сияние веры, я бы вот так выразилась.
Я единственный переводчик за Уралом португальского языка. Да? Я преподаю португальский и испанский. Естественно, я общаюсь с другими людьми. Да? У нас, в общем, даже вот наш центр «Зайдешь», это понятно, что здесь живут верующие люди, потому что у нас иконы в каждом помещении. В каждом.
Ну и все равно люди же общаются, смотрят.
Да, потом, ну как говорят, папа и в рогожке видать. Да, мне кажется, православного человека, вот если он действительно православный, его видно. Вот. И, наверное, как? Ну, наверное, образом жизни. Потому что словами, мне кажется, в наше время словами, так много слов кругом, так много каких-то идей, так много вот проповедников и псевдопроповедников. Мне кажется, вот лучше это образ жизни. А потом, как сказать, ну вот русская культура, да, если ты занимаешься русской культурой, ты неизбежно придешь к православию. Если ты пришел в православие, ты неизбежно придешь к русской культуре.
Да.
Это связанные совершенно вещи.
Это как кольцо,
вот.
Да?
Да, да, да. И поэтому, вот, кстати говоря, на праздники, на службы мы ходим в традиционной одежде. Так вот, как наши дедушки и бабушки делали.
Сейчас идет Светлая Седмица, это праздник светлый, мы радуемся. Я вас попрошу спеть что-то праздничное.
Мы споем волочебную песню. Эта традиция для Сибири достаточно редкая. Ее привезли поздние переселенцы. То есть у ранних переселенцев это было очень-очень так вот, ну, не часто и не везде. А поздние переселенцы по реформенной, да, по которой после отмены крепостного права, вот с запада России, с юга России, вот этих песен было много. Чаще всего ходили, то есть называлась волочебная, потому что ходили таким вот, обходили дома, вот как на колядке, да, колядки пели на Рождество, на святки, да. Вот также ходили по домам, славили Христа воскресшего, и в основном ходили мужчины. Вот, поэтому песня, она такая вот низкая будет по звучанию. И почему еще назвала волочебная, ходили очень медленно. И иногда ходили спиной вперед. Это очень древняя традиция, там много можно рассказывать, почему и откуда, да, потому что вот те губернии России сохранили невероятное количество архаики. Вот, но это об этом как-нибудь в другой раз, да, но это вот волочебная, пасхальная.
Пойдем, братцы, вдоль улицы, Христос и воскрес, Сын Божий я. Зайдем, братцы, в хозяйский двор, Христос воскрес, Сын Божий я. В хозяйском дворе серебряный ты, Христос и воскрес, Сын Божий я. А возле ты нашел кова трава, Христос и воскрес, Сын Божий я. А на траве медово роса, Христос и воскрес, Сын Божий я. Зайдем, братцы, в хозяйский дом, Христос воскрес, Сын Божий. В хозяйском дому там свечи горят, Христос воскрес, Сын Божий. Там свечи горят, иконы стоят, Христос воскрес, Сын Божий. Одна икона, Николи свят, Христос воскрес, Сын Божий. Другая икона, Никола свят, Христос воскрес, Сын Божий. Егорий свят, коров пасет, Христос воскрес, Сын Божий. Никола свят, засевает яро, Христос воскрес, Сын Божий. В одной руке горох белый, Христос воскрес, Сын Божий. В другой руке ячмень златоусый, Христос воскрес, Сын Божий.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!